Алексей Адамов. Третий день.
Щурясь от холодного ветра, я впервые пожалел, что не ношу очки.
«Ой, а молоденький-то был, жалко!» —
посетовала старушка, глядя на крест и табличку с моим именем. Полноватая женщина с орлиным носом и седым пучком, торчавшим из-под клетчатого берета.
«Ну, уж каждому отмерено!»
Я растерянно пожал плечами и шмыгнул носом.
«Ох, и не говори! Бог дал, понимаете ли, Бог и взял. А все равно жалко. Молодой совсем, голубчик!» —
продолжала старушка.
«Да хорош! Я же живой, вот видите!»
Мой голос утонул в порыве ветра. Я почему-то стал хлопать себя ладонями по туловищу и ногам.
«Да вижу, вижу. Чего орешь? Тут скорбеть принято, а не орать. Ты бы поторапливался!»
Старушка вытерла слезу, то ли от горя, то ли от ветра.
«Давай, шагай, а то не успеешь!» —
рявкнула она. Видимо, все-таки от ветра. Я побежал к выходу. Возле серых палаток, стоявших будто на лугу из пластмассовых цветов, притормозил желтый автобус. Он пыхнул черным дымом. Шофер с одутловатым красным лицом приоткрыл дверь, выплюнул в окно окурок и посмотрел на меня.
«До центра доеду?»
– спросил я.
«Еще захотел?»
– гаркнул он в ответ. Несколько человек с мрачным видом залезли внутрь. Я надменно развернулся и пошел к метро. Ветер усилился. Его стылые пальцы пробирались в самую глубь, внутрь, туда, где торопливо бьется самое важное человеческое тепло. Было холодно дышать, думать, идти. Очень хотелось сесть где-нибудь в уголке, свернуться в клубочек и беречь такое необходимое тепло.
«Ё-моё! Уже полдень! Я же на совещание опоздаю!»
Мне пришлось ускорить шаг и поплотнее запахнуть куртку. За оградой, словно истукан, стояла старушка, провожая меня странным взглядом. Череда огней, шум, толкотня. Я с трудом втиснулся в переполненный вагон метро. Теперь стало душно. Рубашка тут же намокла. Я чувствовал, как теплые капельки пота стекают вниз по спине и остывают где-то в районе поясницы.
«Черт, как консервы!» —
сказал кто-то и наступил мне на ногу. Я застонал от боли. 5 минут до начала. Давно я так не бегал. Воздуха сразу же стало не хватать, внутри все пересохло. Глотку будто стянуло высохшей марлей. Я замешкался, тяжело дыша у проходной и хлопая себя по карманам в поисках пропуска.
«Нет пропуска, звоните секретарям, пусть выписывают разовый», —
мрачно сказал усатый охранник.
Разумеется, у секретарей было занято. От злости и нетерпения начали сдавать нервы. С трудом сдерживая дрожь, я вновь бросился на штурм. «Но вы же меня каждый день видите, и я же каждый день с вами здороваюсь. Недели две назад даже с сигаретами делился».
«Я 2 через 2 работаю. Либо пропуск сотрудника, либо выписывайте разовый», —
уныло отвечал чоповец.
«Да вот же я, это же я на фото».
Мой взгляд уперся в собственный портрет за турникетом с подписью «Скорбим по безвременно погибшему коллеге».
«Молодой человек, я вам повторяю, либо вы выписываете», — продолжил охранник, но тут у турникета показался Санек.
«О, чувак, здорово!»
Я чуть не бросился ему на шею.
«Помоги пройти, я на совещание опаздываю, там генеральный грозился прийти». «Да не торопись, Вадик вместо тебя пошел». «Да все нормально будет, он в курсе проекта, ему и комп твой отдали, и стол. Он твою презентацию подправил чуток. Пойдем лучше покурим».
Он дружески хлопнул меня по плечу и повел к выходу.
«Блин, у нас тут реально такая трагедия, в общем, ужас жуткий. Ни с того, ни с сего погиб...» —
начал было он, но быстро осекся, взглянул на меня немного удивленно.
«А, ну да, ты в курсе, типа...»
Почему-то он не предложил мне сигарету и, закурив, тут же отвлекся на девчонок из соседнего отдела, бросившись рассказывать им про кошмарную аварию и смерть лучшего друга.
«Да вот же я, живой и невредимый!» —
Илья протолкнулся между ними.
«Да-да, а ведь чуть-чуть до 30 не дожил». Одна из них смерила меня оценивающим взглядом. «И до получки. Вчера зарплата была», — добавила вторая.
Я еще долго крутился у проходной, пытаясь проникнуть внутрь. И лишь спустя полчаса после начала совещания выдохнул и сказал себе, что Вадик и вправду, наверное, справится. А я, пожалуй, порадуюсь подаренному судьбой выходному. Лерка не сразу открыла двери. В ее квартире царил полумрак, пахло чипсами и алкоголем. Она была в халате, зареванная, но все равно прекрасная. Моя Лерка.
«А, это ты»,
— сказала она и, легонько чмокнув щеку, ушла в комнату.
«В холодильнике пицца вчерашняя. Побрился бы, колючий», — донеслось оттуда.
Скинув куртку, я прошел за ней.
«Лерочка, милая, объясни мне, что происходит?»
На столике стояла початая бутылка мартини. Два обгрызенных куска пиццы, чипсы, шоколад, пачку успокоительных. Она сделала громче звук телевизора. На экране мелькали яркие кадры глупого ситкома.
«Все хорошо, я живой, вот же!»
Я попытался обнять ее, но она оттолкнула мою руку и уткнулась в подушку. Лерка рыдала почти бесшумно, легонько вздрагивая. Затем она резко села, схватила две таблетки и жадно запила их мартини.
«Ну что ты, малыш? Тебе же нельзя, давай поговорим!»
Но уже через 2 минуты моя Лерка сладко засопела на диване, несмотря на постановочный смех ситкома.
«Ой, вот и ты, как вовремя!»
Мама улыбнулась и отошла вглубь, чтобы пустить меня. Меня тут же окружили родные обои, запахи старых книг, стирального порошка, химозно-лавандовые отдушки.
«Ты постригся? Я всегда говорила, что тебе идет, когда челка длинная. Раздевайся скорее, мы как раз с папой и Митечкой садимся ужинать».
Она бросила перед моими ногами тапочки и поспешила на кухню.
«О, здоров! Как дела?» «А у нас в конторе, знаешь ли, совсем бардак».
Отец пожал мне руку и, как всегда, начал делиться новостями. Видно было, что он уже принял.
Я помыл руки и прошел к столу. Все такое привычное, родное. Сколько раз меня отчитывали за этим столом, сколько раз я помогал накрывать его к именно таким вот семейным ужинам. Пахло бульоном и котлетами.
В животе призывно заурчало, и я вспомнил, что с утра ничего не ел.
Странно.
Но стол был накрыт на троих, и выглядело все так, будто никто не собирается ставить четвертый прибор. Я подвинул себе стул, достал ложку, сполоснул в мойке тарелку.
«Ну, не чокайся, как говорится, пусть земля ему...»
Отец посмотрел на меня, затем на рюмку.
«В общем, да».
Он выпил и закусил куском хлеба, сперва обмакнув его в суп.
«Мам, с Леркой что-то не то. Можно переночевать у вас сегодня?»
— спросил я неуклюже, пытаясь дотянуться до кастрюли с супом.
«Ой, милый, но мы уже давно разобрали твою кровать. Там теперь комната Митечки»,
— ответила она извиняющимся тоном.
«Там теперь я живу. Нельзя туда ходить», —
сказал младший брат, шлепнув по супу ложкой, так что брызги разлетелись по скатерти.
«Я тебе сейчас как дам... Ты как себя ведешь?»
Взревел отец. Он повернулся к дрожащему Митечке. Глаза налились кровью.
«А чего? А я? Он же...»
Тут же захныкал мальчуган, показывая пальцем в мою сторону.
«Милый, мы тебе такое местечко выхлопотали. Отец, вон, всю зарплату пустил на взятки. Хорошая, рядом с бабой Тамарой, теткой моей. Прямо из-за ограды видно. Скоро еще памятник поставим гранитный, с фотографией», — залепетала она.
«Какой теткой Тамарой? Ты не рассказывала. Седая в берете с орлиным носом».
«Да, нос был, и берет был клетчатый такой. Но она не седая. Тетя Тамара молоденькой совсем умерла, почти как...»
Тут она не сдержалась и заплакала. Отец тут же бросился ее успокаивать. Митечка, хныкая, скрылся в бывшей нашей, теперь его комнате.
«Какая еще тетя Тамара? Надо разобраться, надо расспросить», — думал я, шагая под осенним дождем. «Не может же такого быть. Вот я живой, блин. Дубак. Мерзну, через стены не хожу, сквозь лестницы не проваливаюсь».
Волосы слиплись в мокрые сосульки. Мерзкие холодные капли стекали за шиворот. Давно стемнело, блики от фонарей мерцали на мокром асфальте. Пальцы на руках скрючились от сырости и холода и покрылись морщинками. «Как после ванны в детстве», — подумалось мне. Ноги сами принесли меня обратно на кладбище.
«Явился, понимаете ли, и дня не прошло»,
— сказала старушка, фамильярно облокотившись на крест с моим именем.
«Вы Тамара Григорьевна?»
— робко спросил я, поглядывая на темный камень по соседству.
«А у тебя, значит, родственные чувства проснулись?»
— ехидно ответила бабушка.
«Ну как же так? Ведь я не умер, правда? Ведь ни разу не призрак, не прохожу насквозь, вот смотрите».
Я с разбегу бросился на стоящую рядом хлипкую осину. Дерево тревожно качнулось и скрипнуло. В мокрую щеку впечатался ребристый рельеф коры.
«Это ты у дерева решил спросить?» «Призрак, не призрак, а такой же, как оно, деревянный», — проскрипела старуха.
«Ну что со мной? Почему все не так? Почему мне нигде нет места? Помогите, пожалуйста!»
— закричал я, почти рыдая, и плюхнулся коленями в сырую грязь. Слезы мешались с дождем и падали на свежевскопанные комья глины.
«Помоги ему! Помоги, понимаете ли! Говорила же, торопись, голубчик, не сиди столбом!» «Ну, а он, понимаете ли, я живой, совещание! Автобус только два раза в сутки ходит! Пойми, простофиля, ты, может, и живой, да не здесь. Этот мир продолжает жить, только тебя в нем уже нет. Ты как оторванная пуговица. Беги давай. Автобус через 2 минуты уйдет, а то до утра тут мокнуть придется».
За оградой призывно моргнул огнями желтый пазик. Открылись двери. Несколько пассажиров неторопливо ползли внутрь. Водитель приоткрыл окно и выкинул окурок.
«А как же вы? Может, со мной?»
— спросила перед тем, как помчаться к выходу.
«Беги, беги, я потом», — ответила Тамара
и добавила почти про себя.
«Куда же я уеду-то? Сперва всех своих проводить нужно, чтобы не плутали так. Нервы друг у друга не рвали».
«Елизавета Андреевна, я так больше не могу. Он приходил ко мне, как живой. Я не знаю, помогите мне». «И Санька, друг его звонил, тоже говорит. Чуть отвлечется, покурить выйдет, сразу его вспоминает».
Лерка рыдала в трубку.
«Ой, бедная моя, бросала бы ты свои эти таблетки. У нас тут тоже за ужином, знаешь. На секунду показалось, будто он с нами тут сидит, как раньше, разговаривает. Я чуть тарелку не поставила. Отец с ним чокаться потянулся. Митечка, который день в комнате плачет? Ты потерпи, потерпи, милая. Дальше легче будет. Поверь».
Елизавета Андреевна вытирала платком тяжелые материнские слезы.
«Чтивинг книг»,